то похожи будете на жидов, которых Господь напитал в пустыне, а они забыли все благодеяния его. Если кто из самых дальних Александровых потомков приедет в печали жить к вам в Псков и не примете его, не почтите, то назоветесь вторые жиды». После этого славного похода Александр должен был ехать во Владимир прощаться с отцом, отправлявшимся в Орду. В его отсутствие немцы прислали с поклоном в Новгород, послы их говорили, что «зашли мы мечом, воть, Лугу, Псков, Литголу, оттого от всего отступаемся. Сколько взяли людей ваших в плен, теми разменяемся. Мы ваших пустим, а вы наших пустите». Отпустили также заложников псковских и помирились. Но оставалась еще Литва. В 1245 году толпы литовцев явились около Торжка и Бежецка. В Торжке в это время сидел возвратившийся, вероятно, после мира из Ливонии князь Ярослав Владимирович. Он погнался было с новоторжцами за Литвою, но потерпел поражение, потерял всех лошадей. Потом новоторжцы и Ярослав погнались опять вместе с тверичами и дмитровцами. На этот раз литовцы были разбиты под Торопцем, и князья их вбежали в город. Но утром, на другой день, приспел Александр с новгородцами, взял Торопец, отнял у литовцев весь плен и перебил князей их, больше 8 человек. Новгородские полки возвратились от Торопца. Но Александр с одним двором своим погнался опять за литовцами, разбил их снова у озера Жестца, не оставил в живых ни одного человека, побил и остаток князей. После этого он отправился в Витебск, откуда, взявши сына, возвращался назад, как вдруг наткнулся опять на толпу литовцев подле Усвята. Александр ударил на неприятелей и снова разбил их. Так были отбиты со славою все 3 врага северо-западной Руси. Александр не мог долго оставаться здесь, ибо дела на Востоке переменились со смертью отца его. После Ярослава старшинство и стол Владимирский наследовал по старине брат его Святослав, который утвердил племянников своих сыновей Ярослава на уделах, данных им покойным великим князем. Еще в 1242 году Невский ездил в Орду, потому что Батый прислал сказать ему: «Мне покорил Бог многие народы. Неужели ты один не хочешь покориться моей державе? Если хочешь сберечь землю свою, то приходи поклониться мне, и увидишь честь и славу царства моего». Летописец говорит, что хан, увидавший Александра, сказал своим вельможам: «Все, что мне не говорили об нем, все правда. Нет подобного этому князю». По смерти отца Александр отправился к Батыю вместе с братом Андреем. С берегов Волги поехали они по обычаю в Татарию. А между тем, в отсутствие старших ярославичей, в Руси произошла важная перемена. Один из младших братьев их, Михаил, по прозванию Храбрит, князь Московский, отнял у дяди Святослава великое княжение и сам заступил его место. Это явление очень важно, потому что здесь мы видим совершенный произвол, полное невнимание ко всякому родовому праву, исключительное преобладание права сильного. Михаил не был даже и старшим сыном от старшего брата. Михаил скоро погиб в битве с литовцами, еще до возвращения старших братьев из Орды, где Александр был утвержден на столе Киевском и Новгородском, удерживая также на северо-востоке как отчину Переяславль-Залесский. Андрей же получил великое княжение Владимирское. Изгнанный дядя Святослав ездил в Орду. Неизвестно, требовал ли он у хана возвращения великокняжеского достоинства или нет. Известно только то, что не получил его и скоро умер в 1252 году. Оставался князь, который по старине мог предъявить права свои на великое княжение. Именно Владимир Углицкий, сын Константина Ростовского, старшего и сыновей Всеволода III. Но кто мог думать о праве Владимира в то время, когда Михаил Московский не обращал никакого внимания ни на свое бесправие, ни на право дяди? Ярославичи были сильнее углицкого князя. Этого было довольно, чтобы заставить позабыть о последнем. Но раздел между ярославичами не был мирен. Есть известие, что Александр с Андреем имели в Орде большой спор, кому быть во Владимире, кому в Киеве. И хан отдал Киев Александру, а Владимир Андрею, основываясь на завещании покойного великого князя Ярослава. Что же могло заставить Ярослава завещать старшему Александру Киев, а младшему Андрею Владимир? Быть может, особенная любовь к Андрею, который оставался всегда при нем. Быть может также, что Ярослав, желая удержать и Южную Русь в своем роде, отдал Киев Александру, как более способному держать его. Но если подобное завещание существовало в самом деле, то оно исключало необходимо брата Святослава, тогда как летопись говорит прямо, что Святослав утвердил племянников на уделах, как распорядился покойный Ярослав. Впрочем, есть средства согласить оба свидетельства. Ярослав при жизни назначил Александра в Киев. Андрей оставался на севере. По изгнании Святослава Михаилом и по смерти последнего, Андрей, желая получить Владимирский стол, настаивал на том, что уже старший брат его получил старший стол Киев и русскую землю по распоряжению покойного отца, и тем убедил хана, который для собственной безопасности мог не желать усиления Александра. Но Александр, как старший, не мог быть доволен таким решением, ибо давно уже Владимир получил первенство над Киевом относительно старшинства, давно уже киевские князья не могли быть без Владимирских. Теперь особенно, когда Южная Русь была опустошена, когда Киев представлял одни развалины, владение им не могло быть лестно. Вот почему Невский мог считать себя вправе сердиться на младшего брата, видеть в нем хищника прав своих в 1249 году. Как бы то ни было, Андрей 2 года спокойно сидел во Владимире. Александр, по некоторым известиям, хотел идти в Киев, но был удержан новгородцами, представившими ему опасность от татар на юге. В 1250 году Андрей вступил в тесную связь с Данилом Галицким, женившись на его дочери. А в 1252 году Александр отправился на Дон к сыну Батыеву Сартаку с жалобою на брата, который отнял у него старшинство и не исполняет своих обязанностей относительно татар. Александр получил старшинство, и толпы татар под начальством Неврюя вторгнулись в землю Суздальскую. Андрей при этой вести сказал: «Что это, Господи? Покуда нам между собою ссориться и наводить друг на друга татар? Лучше мне бежать в чужую землю, чем дружиться с татарами и служить им». Собравши войско, он вышел против Неврюя, но был разбит и бежал в Новгород, не был там принят и удалился в Швецию, где был принят с честью. Татары взяли Переяславль, захватили здесь семейство Ярослава, брата Андреева, убили его воеводу, попленили жителей и пошли назад в Орду. Александр приехал княжить во Владимир. Андрей также возвратился на Русь и помирился с братом, который помирил его с ханом и дал в удел Суздаль. Но скоро началась у Александра вражда с другим братом, Ярославом, княжившим в Твери. Вследствие появления на севере отдельных отчин, уделов, между князьями необходимо обнаруживается стремление усиливать эти уделы насчет других. Уже в Ярославе Всеволодовиче ясно обнаружилось это стремление. Недовольный своим переяславским уделом, он старался утвердиться в Новгороде, даже в Киеве. Сын его Ярослав Тверской шел по следам отцовским. В 1254 году он отправился княжить во Псков, а по другим известиям в Ладогу, где приняли его с большой честью. Но Псков находился в тесной связи с Новгородом, а в Новгороде не все были довольны великим князем Александром, вместо которого княжил теперь здесь сын его Василий. И вот в 1255 году новгородцы выгнали Василия и перевели к себе из Пскова Ярослава Тверского. Но Василий не думал уступать дяде без борьбы и, засевший по обычаю в Торжке, дожидался отца своего с полками и ждал недолго. Александр явился с двоюродным братом своим Дмитрием Святославичем и, присоединив к себе сына с новоторжцами, выступил против Новгорода. На дороге встретил его какой-то ратишка с переветом. «Ступай, князь!» — говорил он. «Брат твой Ярослав убежал». Несмотря, однако, на бегство князя, новгородцы не хотели, безусловно, покориться Александру и выстроили два полка, конный и пеший, причем в первый раз высказались две сословные партии. Меньшие люди, собравшие вечи у святого Николы, сказали: «Братья, а что, как князь скажет? Выдайте мне врагов моих». В ответ все меньшие целовали образ Богородицы стать всем заодно. Либо живот, либо смерть за правду новгородскую, за свою отчизну. Но лучшие люди думали иначе. Им хотелось побить меньших и вести князя на своей воле. И Михалка, сын последнего посадника, внук Твердиславов, предводитель стороны лучших людей, уже побежал из города к святому Георгию, к Юрьеву монастырю, чтобы оттуда со своим полком ударить на меньших. Посадником в это время на место Твердиславова сына Степана, умершего в 1243 году, был Анания, который, желая добра Михалку, послал за ним тайно. Но весть о замысле Михалковом уже разнеслась между черными людьми, и они погнали было грабить его двор, но были удержаны посадником. «Братья», — говорил им Анания, — «если хотите убить Михалка, то убейте прежде меня». Он не знал, что лучшие люди уже порешили схватить его самого и посадничество отдать Михалку. Между тем посол Александров явился на вече и объявил народу волю княжескую. «Выдайте мне Ананию посадника, а не выдадите, то я вам не князь, еду на город ратью». Новгородцы отправили к нему с ответом владыку и Тысяцкого. «Ступай, князь, на свой стол, а злодеев не слушай. На Ананию и всех мужей новгородских перестань сердиться». Но князь не послушал просьб владыки и Тысяцкого. Тогда новгородцы сказали: «Если, братья, князь согласился с нашими изменниками, то Бог им судья и святая София, а князь без греха». И стоял весь полк три дня за свою правду. А на четвертый день Александр прислал объявить новое условие: «Если Анания не будет посадником, то помирюсь с вами». Это требование было исполнено. Анания свергнут. Его место занял Михалка Степанович. И Василий Александрович опять стал княжить в Новгороде. Через год, в 1257-м, злая весть, что татары хотят наложить тамги и десятины на Новгород, опять смутила его жителей. Первая перепись татарская для сбора дани должна была происходить еще в начале княжения Ярослава. Плано Карпини говорит, что во время пребывания его в России ханы Куюк и Баты прислали сюда баскакам одного сарацина, который у каждого отца семейства, имевшего трех сыновей, брал одного. Захватил всех неженатых мужчин и женщин, не имевших законных мужей, также всех нищих, остальных же перечислил по татарскому обычаю и обложил данью. Каждый человек мужского пола, какого бы возраста и состояния ни был, обязан был платить по меху медвежью, бобровому, соболинному, хорьковому и лисьему. Кто не мог заплатить, того отводили в рабство. В 1255 году умер Батый. Ему наследовал сын его Сартак или Сертак, скоро умерший. И Золотая Орда досталась брату Батыеву Берге или Берке. По воцарении этого нового хана в 1257 году, по русским известиям, происходила вторая перепись. Приехали численники, сочли всю землю Суздальскую, Рязанскую, Муромскую, поставили десятников, сотников, тысячников и темников, не считали только игуменов, чернецов священников и клерошан. Подобная же перепись происходила одновременно во всех странах, подвластных татарам. И везде служители всех религий, исключая еврейских раввинов, были освобождены от подати. В Новгороде после вести о переписи все лето продолжалось смятение, а зимой убили посадника Михалка. «Если бы кто добро друг другу делал, — прибавляет летописец, — то добро бы и было. А кто копает под другим яму, тот сам в нее попадает». Вслед за этим приехал в Новгород великий князь с татарскими послами, которые начали требовать десятины и тамги. Новгородцы не согласились, дали дары для хана и отпустили послов с миром. Сам Василий, сын Невского, был против дани, следовательно, против воли отцовской, и выехал в Псков, как только отец приехал в Новгород. Александр выгнал его оттуда и отправил в Суздальскую область, а советников его наказал жестоко. Волнения не прекращались в Новгороде. Той уже зимой убили Мишу, быть может, того самого, который так славно бился со шведами при Неве. Посадничество дано было Михаилу Федоровичу, выведенному из Ладоги. Целый следующий год, однако, прошел без слухов о требованиях татарских. Но в 1259 году приехал снизу из Суздальской области Михайло Пенищинич,